А дальше?
А дальше, ну, вот сначала был грандиозный скандал, значит, хотя у нас спектакль был большой.
Был же успех.
Нет, был громадный успех зрительский, но в театре возник грандиозный скандал. Потому что оппозиция выстроилась этому проекту и по этому спектаклю чудовищно. Все педагоги были против.
Почему, как они это мотивировали?
Ну, вот этим, знаете, балетным консерватизмом.
То есть,
им не нравились ни костюмы, ни декорации, ни новые танцы, которые там есть. Все не нравилось. Вся вот эта имперская роскошь, все это, ну, в прессе, если покопаться, можно все это найти, как люди, в общем, высказывали свое мнение, до сих пор высказывают, говорят, что это неправильно.
Ну так это же гораздо ближе к оригиналу, чем то,
ну,
что...
Ну кто с этим разбирается?
То есть речь шла о том, что никто в это не вникал. То есть то, к чему привыкли, это и казалось эталоном.
Конечно. Нет, это сразу... Нет, нас поддержал тогда Вадим Моисеевич и Павел Мирович Карп. Вот они тогда было обсуждение, когда я сделал маленький вот кусочек пролога. Вот мы пригласили Веру Михайловну Красовскую, Павел Мерча и Вадима Исеевича. Вот они, значит, отсмотрели, потом Вера Михайловна не осталась на обсуждение, сказала, что все это ужасно.
Все это не понравилось?
Нет, она категорически.
Но она-то человек абсолютно образованный. И...
Она поняла, что, видите, не она открыла. Вот 60 лет этим заниматься, я думаю, что у нее ревность сработала чудовищно. Она знала об этом, наверное. Вот уже она тоже училась в те времена, я не знаю, могли ей сказать об этом. Ну, посмотрите, как это смешно. Она пишет книгу о Вагановой, пишет, что она подготовила одну из партий по бумажкам нотации Сергея Степанова. То есть она Ваганова этим, она знала эту систему. И она знала, что есть такой архив, потому что Николай Сергеев при Вагановой восстанавливал многие балеты. И восстанавливал в то же время, там есть афиша «Царь Кандалу», 16-й год, восстановлена Николаем Сергеевым по его записи в системе Степанова. То есть это была царская афиша. И Ваганова это знала, и я уверен, что Вера Михайловна это знала.
Значит, Николай Сергеев, он был, как называлось его должность?
Режиссер.
Он был режиссер. И в какие годы он работал?
Он начал все, вот если сейчас все это очень хорошо написано у Теляковского.
Это понятно, просто да. Сейчас давайте мы про это скажем.
Да, у Теляковского написано, что он как приходил к нему Сергеев, вот что есть вот... дата, даже день и дата, когда к нему пришел Сергеев, предложил делать этот архив, то есть записывать спектакль «Петипа». И дирекция дала добро, да, записывайте. Я не знаю, дала она ему деньги на это. Нет, но она его толкнула. И он взял и записал за всю свою жизнь вот этот весь корпус вот этого Карловского архива. И это было до 17-го года, как бы... Сергеев был как бы собственностью Мариинского театра. И его бумаги были. Все теперь спорят, кому принадлежат эти бумаги. Вот кому они принадлежат? Ну, конечно, можно сказать, что они принадлежат Мариинскому театру, сегодняшнему, или Кировскому тогда. Но мы могли бы быть сегодня уверены, что если бы эти бумаги остались в России, в советской, чтобы они дожили до нашего времени. Нет, вот я смотрю, думаю... Как странно, вот есть там страницы царя Кандавла в Гарварде, а мы знаем, что Сергеев восстановил весь балет. Значит, где-то есть целая папка, должна быть целиком записанного спектакля. Он же не мог, у него все было идеально все записано, чики-чики. Все очень четко, ясно, страницы отмечены кто, когда, где выходит, все очень хорошо. По бухгалтерии шикарно. Вот. А вот где эта бумага? У Слонимского, наверное, записано там. Вот он был в одном частном доме, видел рисунки танца снежинок Льва Иванова. Записанное тоже, как там, разрисовано. Может быть, не система Степана, не знаю. Книги у него написаны. Где эта частная квартира, где эти рисунки? Нет ничего. Да? Что осталось от России? Снег. Единственное, что... Да, вот так вот. Мы не храним, не умеем. В общем, Николай Сергеевич поступил так, как поступил. Да? Взял, его уволился из театра и взял свои бумаги и уехал. И видите, эти бумаги на нас дошли. Каким-то таким способом. Вот, и Вера Михайловна, мне кажется, обо всем всю эту историю знала, я уверен. Потому что она в своей книге пишет, что вот Ваганова подготовил без педагогов, а сама, она великая была педагог, сама себе педагог великая. Вот она разучила партию, я не помню, какого балета, Тюльпан, Гарлемский, кажется, что-то в этом роде, по бумагам. Дома сидела и учила. В принципе, это так и была эта система на это и рассчитана. Когда Целиковский пишет и обсуждает, как после резюме делает визит Сергеева, он говорит, как хорошо, можно уволить, значит, Льва Иванова, потому что не нужен второй балетмейстер, артисты сами будут все учить. То есть мне надо иметь такую ставку педагога, который будет показывать порядок, а артисты сами дома все выучат и придут уже все готовы. Ну, не понимал, как это все устроено тогда, в каком-то году. Потом он все уже понял, но уже было поздно, Лев Иванов сам и умер. Вот, ему на смену пришел Николай Легат, да, который стал уже переделывать первые переделки Петипа, это уже связано с Николаем Легатом и тем временем. Ну и как сам пишет уже Целиковский тоже, что это какой неталантливый человек этот Легат, неталантливый. Фокин талант, но ужасный характер, революционерство невозможно. А вот есть вот монархист Легат, но не талантливый человек. Вот, и вот Вера Михайловна очень отнеслась к этому, к этой постановке. Ну так, я думаю, что она ей понравилась, конечно, потому что как-то было очень жизненно, я помню. Она сидела в директорской ложе, хотя, конечно, этот спектакль не оттуда смотрели. Да. Но она всегда сидела только в директорской ложе, чтобы показать, наверное, свою значимость самой себе. А не смотреть на спектакль, потому что это совершенно другой спектакль для царской ложи, ну или для партера. Даже там как-то выше уже смотреть нельзя. Ну, не получишь такого удовольствия от всего. И вот, ну, Паймерыч очень поддержал, и Вадим Моисеевич, наш любитель. Такой даже авантюр какой-то, он поверил в эту авантюру, как-то удивительно. Вот. Потому что он, конечно, меня давно знал тоже, как танцовщик.
Как танцовщика
давно
знал, любил, конечно.
И, конечно, немножко странно, когда все это, Сережа, ты, ну, а ты вообще можешь. Потому что для него это вообще было как бы смысл жизни, вот это вот. Лет классический, ничего больше не любил, так сильно, как это искусство. И вдруг вот какие-то люди вдруг будут ставить, он об этом писал, и вдруг, ну, как-то поверил, вот, он увидел, может быть, наш энтузиазм, может, какой-то, несколько, вот, сейчас бы, может быть, я молодость, потому что мне было всего 38 лет, и вот так вот, вдруг, раз, а вдруг нет. И он как-то поставил на нас тогда, и поддержал, и Герги очень много говорил.
Спектакль не просто состоялся, он прекрасный был, на мой взгляд. Ощущение подлинности было.
Ну да, я пытался это сделать, как бы вот то, что вот эта вот ремесленническая моя работа, она должна была исполнена быть на высоком уровне. Потому что здесь какие-то вставки, добавки. Конечно, мне тоже хотелось, может быть, там накрутить что-то принцу, чтобы он, ну, и принцу хотелось тоже выскочить, танцевать. Но вот где-то вот так остановил себя и правильно сделал. В принципе, есть что другое танцевать.
Ну, в двух словах скажите, пожалуйста, чем принципиально отличается эта постановка от Сергеевской?
Ну, там
от Сергеевской,
ну,
от,
да, да, да.
От,
ну,
Константина Михайловича Сергеевского.
Константин Михайлович, он тоже, понимаете, тоже попал тоже в обстоятельства. Вот Представляете, там идет спектакль, все, 48-й год, отмечаем. Вот, то, что дошло до 48-го года, знаменитое, описанное всем этот спектакль на трех балерин, вот оно идет, да. Но вдруг вот открывается окошко, гастроли в Польшу, 54-й год. И что вести? Ну, конечно, надо у поляков вот удивить спящей красавицы. А как декорации старые, костюмы старые, надо все сделать заново, чтобы поляки увидели наше великое искусство и Наталью Михайловну в главной роли. Ну что, ну, делать новую редакцию. Надо на гастроли в Польше, Будапешт и что там еще какая-то была.
За границей.
За границей, потому что здесь невыносимо, там будет лучше, в Польше. Вот ради этого, я уверен в этом. Хотя бы говорят, что новое слово, симфонизм открыт новый.
Нет. Я думаю, что разгадки действительно всегда простые.
Да, но в то же время, понимаете, вот когда вот читаешь там вот по 48-й год, да, Раймонда. Раймонда первая же была, да?
Из его переделок.
Да. 48-й год. И в этот же год, кажется, тоже 48-й, возобновление Байдерки. Там, значит, вот два типа, обсуждается два типа работы. Вот есть Раймонда новая, совсем новая, да, с элементами танцев. И здесь как бы вот старая, но чуть поменьше танцев новых сделано, да, Чебукьяни, Пономарёв. И Костя Михайлович так обрушивается там на Пономарёва и на своего педагога, между прочим, на Чебукьяне. Потому что он говорит, я не понимаю, зачем это сделано в редакции, там ничего нового, а только отгрызли, значит, под этот вот акт катастрофы и какие-то новые танцы вот на площади.
Речь идет о Байдерке.
Ну
о
да.
Новой редакции Байдерки.
Да, не, ну мы говорим, да, 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 да.
Пономарёва и Чебукьяне.
Да, и ну, вот... И Раймонда Костя Михайловича Сергеева. Мне кажется, 48-й год. Это же газета за 48-й год. Вот. И куда мы возвращаемся? А, мы говорим о Вере Михайловне Красовской и вот вообще всей этой истории. Вот так что мы как бы вот тоже простились с Верой Михайловной, потому что она скоро тоже ушла, да, после этого там вообще.
Не помню, какой год, но да.
Ну, где-то она была на премьере, а потом что-то вот как раз. Вот, очень негативно отнеслась, конечно, Наталья Михайловна Дудинская, которая звонила Вазиву и говорила, ну как это вообще ты допустил?
Так, а в чем было различие принципиальное? Или там речь была не о принципиальных различиях, а просто о том, что покусились на ту версию, которая шла...
Конечно, покусились на ту версию, и, ну, вообще, как бы...
Которая шла 50 лет. Нет, сколько лет она шла?
52-го.
Меньше, чем 50.
Она не успела получить сталинскую премию, Сталин умер. Вот чуть-чуть там. Вот
она уже... шла 45 лет?
Да. Примерно. И до сих пор идет.
До сих пор идет.
Да.
Да.
Перерывом вот на 10 лет. Нет, наверное, на 8, наверное. На 8.
И чем же она принципиально отличалась?
Ну, мы, знаете, восстановили иерархию императорского театра. Вот это в этом, как бы в этом спектакле она очень хорошо изображена. Прима-балерина, и каждый балет, и вот эта вот лестница длинная, на которой все расставлены. У Сергея Михайловича это было несколько завуалировано, снято в некотором царстве, в некотором государстве. Да? Жила принцесса на горошек, в маленьком доме. А это громадный дом, дворцы, куча народу слуг, антураж, миманс, толпы народа. Настоящий императорский двор.
Сколько там было занято?
Ой, я не знаю, сколько там, ну очень много. Ну, один вальс там, вот который, вот этот грандиозный вальс, который был на премьере, 48 человек, плюс еще 24 ребенка, и еще плюс здесь на сцене, там 100 с лишним человек находится. Громадная масса. Король сидит, Аврора, как бы балет, придворные, вальс, громадная сцена. Или последний акт, там тоже 64 придворных. Тут же сказки, все, вот эта вся иерархия, ценности, красные шапочки, золушки, все это было у Костя Михайловича Сергеева. Естественно, ты, ну как, ну, это не выкинешь, кроме танца Золушки. Он выкинул все, кроме танца Золушки. То есть он все оставил, кроме танца Золушки. Вот ее почему-то. Ну, она такая вот мазурочка. Все оставалось, но все это настроение, вся вот эта история, все весь вот, как бы такой пафос восстановили. Это сразу почувствовалось, эта сцена, хотя она перестроена, естественно, немножко там где-то удобно было, но вот этот вот костюмчик все-таки как бы опять сел. Да?
Костюмчик еще как сел.
Да, да. Ну и дальше вот поехала как бы успех. Сначала был, значит, вот этот скандал, Наталья Михайловна звонила. Кстати, у меня с Натальей Михайловной были очень хорошие отношения, когда я учился в школе. Вот прекрасные. С Михайловичем. Потому что я считаю, что я, в принципе, их ученик. Потому что помимо моего педагога Семенова, бесконечно, вот сколько себя помню, мы участвовали в бесконечном спектаклях театра, и еще были такие юбилеи Натальи Михайловны и Ксения Михайловича. То есть они раз в год мы обязательно какой-то был юбилей. Либо жизни, там, 60, 65, 70, 75, 80, да, вот такой вот отрезок. И еще творчество. А по поводу того, что они еще два человека, у них два года разница каждый между. То есть у нас бесконечный был то юбилей Ксения Михайловича, то юбилей Натальи Михайловны. А мы все одни и те же, только растем, да? И вот мы все это репетировали, класс-концерт, Наталья Михайловна ученица, естественно, я с ними танцевал со всеми, и с Ритой Кулик, и еще у нее были всегда не очень хорошие ученицы остальные. Ну вот у нее были, в принципе, две ученицы, которые очень хорошие, с которыми я учился, этот вот, Кулик и Лопаткина. Вот тут ее. А все остальные были, вот она их тянула, помогала им как бешеная, вот, с ними репетировала, но они были не очень способны. Но все равно с ними со всеми я танцевал. И вот что я с ним подготовил, с Ксенией Михайловичем, Натальей Михайловной, со мной под Эдэ в Жизель, Шипиняна, я это репетировал, все со школы, со школы еще танцевал, Щелкунчик. Класс-концерт. То есть он такой вот, вот этот репертуар, который дает базу, да? И, в принципе, я с Натальей Михайловной очень много работал, с Ксенией Михайловичем, мы все репетировали. И вот, ну, конечно, потом она очень обиделась. Не то, что на меня, она на театр обиделась, что как вот могли. И они очень имели большое влияние на, вообще на всех, вот, хотя их и там и убрали в 72-м году. Я пришел в школу, руком была Фея Ивановна Балабина. Вот. А через год уже, значит, Сергеева убирают после Макаровой, вот этой всей истории. И его переводят в школу, а в театр назначают, так, ну, там были всякие разные варианты. Бельский был, потом был Триумвират, а потом Виноградов. Но они сохранили очень большое влияние. На артистов, на публику, на балетоманов, потому что они их обожали, балетоманы, и артисты очень любили Ксения Михайловича, Наталью Михайловну, хотя обиды было много, но они понимали, что, в принципе, человек все-таки имел вкус, не был дешевкой, не был торговцем искусством, да, мелким, как потом увидели и видим до сих пор. Это был человек все-таки большой культуры. Да, они, можно там массу претензий им предъявлять, там, художественной политике, что они там кому-то не пускали. Не, ну, это мы знаем, это театр, да, это всегда так. Кого-то прижимают, кому-то не дают, и какой-то великий Капсон будет всегда, да, в каком-то углу стоять. Ну, к сожалению, это жесткое искусство, это не... Тоже это люди другие, и, конечно, не Баланчин, который Робинс пестовал. Понятно, что здесь другая связка, другие отношения. Но в России жесткая страна. Ну, и, но все равно они вот сохранили это влияние. Даже Ксения Михайловича, когда умер, имя его, значит, Наталья Михайловна оберегала всяческими способами, всеми возможными. Правильно делала, конечно, она осталась ему верной до последнего дня. В общем, она это все очень не приняла, хотя была на спектакле, но мы больше с ней не общались. Ну, мне, ну, так, естественно, под братья душевно все рассказывали, что говорили про меня Наталья Михайловна. Вот, ну, все это было понятно, что ей это не нравится. Ну, зачем было старушку мучить своими общениями с ней. Так мы с ней расстались. Я ее, хотя я очень благодарен. Она прекрасный педагог. И человек был очень хороший, мне кажется. Потом уже в конце своей жизни. То, что я читаю про, как бы, ну, тоже было сложное. А как педагог и для своих учеников она делала просто колоссально.
А что было дальше после «Спящей»?
После «Спящей» я сделал, помню, сначала сделал, «Копейку» сделал в Новосибирске. Потому что когда вот мы ездили по фонду Сороса, мы все это отсмотрели, а потом я еще взял и целую неделю переписывал, как переписчик нот. Знаете, вот я взял и все скопировал. Это ужасный труд, конечно, кошмар, мы нас смотрели как на диких, но они тогда не давали копировать. Я взял, просто все переписал. И переписал копию, потому что она наиболее была полной. Ну, мне как-то понравилось, думаю, Новосибирск, а я там как раз стал главным балетмейстером, думаю, это хорошая для них продукция. Сделал в Новосибирске «Копелию», она тоже очень прозвучала, «Золотая маска», «Лучшая роль женская», в общем, лучший спектакль, большой успех тоже. И как бы тут Мариинский театр тоже был несколько скандализирован. Сначала «Спящий», что это такой успех, но в то же время театру не нравилось, что это скандал. Гергер был чем-то недоволен. Он был сначала доволен, что, ну, правильно мы сделали, а потом передумал, потому что к нему в кабинеты рвались все эти народные артисты, народные заслуженные артистки и просто лауреаты Ленинских государственных премий. В общем, им все это не нравилось. Они на него капали на темечко, и он потом стал недоволен «Спящей красавицей». Вот. Ну а тут вдруг раз опять успех, «Копели», Вазиев тоже как-то ревностно к этому отнесся. Ну, все равно надо ехать опять надо ехать в Нью-Йорк. Надо что-то новое опять предъявлять. Вот. «Байдарка» следующий проект, как бы для Мариинского театра. Ну, с этим немножко сложнее. Как-то, может, уже отдельно про «Байдарку» поговорим, да. Вот. Тоже, ну, такого же, конечно, успеха, как у «Спящей», не было, но было очень интересно, и как бы вот я получил очень большое удовольствие от этого спектакля, потому что мне показалось, что какое-то такое интересное получилось.
Но «Байдарка», она очень сильно была отредактирована до этого, с полной переменной композицией, с утратой акта четвертого, и тут все встало на свои места, в общем-то.
Ну да, но в то же время, конечно, там ватность некоторая у авторов, да, и, может быть, у меня, конечно, тоже, потому что можно было как-то... Ну, какая-то вот... Там присутствует какой-то такой момент незавершенности.
Ну, вот только что-то... в последнем акте, как мне кажется. Ну, а чего... До этого все крепко, по-моему, держится.
Ну, вот, да, вот последний акт как-то, вот, не знаю, тут недавно смотрел. Не знаю. Не скажу, что какая-то победа стопроцентная. Нет, к сожалению. Может быть, я, конечно, не доработал, но, а может быть, есть такой материал, что тяжеловато было. Вот. Ну, а следующий вот проект, это было «Пробуждение Флоры». Это вообще было, вот я так подумал, господи, какое счастье, что вот надо сделать балет, который никто никогда не видел, и никто ничего никогда не скажет. Это как «Монсеррат Кабалье», когда начались вот эти аутентичные все старые бельгантовские оперы, она очень волновалась, что это, как я буду петь, это же будет не... Говорит, ну ты же первая исполнительница, значит, ты будешь уже эталоном, да? Также и здесь уже никто не знает этого спектакля, никогда не видел, ничего не сохранилось, ни одного движения, ни одного па. И вот сделать вот как вот из бумаги совершенно, он тоже очень хорошо записан, из бумаги сделать вот балет, который никто никогда не видел, никто никогда не слышал ни одной ноты музыки оттуда. Вот... мне очень понравилось. Это было более, я был более свободен, был более как-то раскован. И такой тоже был успешный, я считаю, проект, хотя, к сожалению, он быстро слетел.
Сколько времени шли спектакли? Помните ли вы, сколько спектаклей «Спящий» прошло? Нет? А сколько лет БДР вообще?
Нет, ну с 99-го, значит, да, 99-й. Да, 99-й, да. Ну вот по. Должна быть последний спектакль, должен был быть, вот его заменили. Юбилей был Соловьев, «Спящая красавица». Должна была быть идти моя редакция, должна была быть, а ее поменяли. Татьяна Николаевна редактор удала, сходила дирекцию, и так и поменяли по просьбе трудящихся.
Было два спектакля неожиданных, мне кажется, 2 года назад. В позапрошлом году было вдруг 2 спектакля. 3.
Лучше. Василий, вообще, наверное, до 3 года не идет. Да, 3 года не идет.
На БДРК сколько времени шло?
Ой, вообще, его сразу сняли. Лопаткина появилась, и все.
Она вышла. То есть она была противницей?
Ну, понимаете, не так можно, конечно, сказать, но, в принципе, ну, если есть балерина, статусная прима-балерина, сущая БДРК, ну, а сколько будет, 2 спектакля идти, ты не. Конечно, она не хотела ту редакцию. Проблема, что я здесь допустил одну ошибку. Она была такая вот ситуативная. Там в последнем акте вся история строится на том, что под аксион вот этот вот с Гамзати танцевальные куски должен танцевать не Салор, а солист. Безымянный, просто солист. Там было так и написано, солист Лев Иванов, да? Первой редакции там. Нет, я Гансон, кажется, вот не важно, да.
Ну, как и было в балете того времени, потому что.
Да. Салор должен был носиться и переживать. А вот солист должен был танцевать вариацию и пританцовывать и тоже иногда поддерживать балерину. А я, в принципе, поступил так, ну. По ситуации, то что сегодня вот невозможно, чтобы появился там вместо Салора еще один человек. Но это не аутентизм, это анахронизм, как мне кажется.
Ну, в общем, да. Этого бы не понял никто.
Это бы никак, кто это? Вот вы сказали, а это кто? Был один, а потом друг с другом. Ну, в общем, вот глупо вот так вот, да. Я здесь принял решение, что вот этого солиста и Салора я объединю.
Второй акт, он весь собрался.
Да, второй акт тоже очень красивый, вот эти живые картины, вот это вот тоже очень интересно, когда я столкнулся с этим жанром живых картин, потому что во время Петипа это был очень модный жанр, когда просто исполнялась музыка, а люди принимали позы, иногда изображая известные картины, да, или просто вот какая фантазия автора, это вот такой модный жанр, живые картины. И вот это в балете это осталось. И вот когда вот это все восстанавливалось. Вот в «Спящей красавице» практически нет живых картин. Ну там вот когда сон, вот когда красиво сидят в комнате Аврора, да, живая картина. Но больше нет. Ну, финал, да, «Апофеоз» тоже живая картина. А вот очень много живых картин получилось в «Пробуждении Флоры». Там просто целый один громадный подаксион, так называемый. Нет, «Гранадажа» называется, «Гранадажа». То есть 6 живых картин, большими там громадной толпы народу, а там тоже под 100 человек с детьми перемещается по сцене, становятся в разные позы. Это тоже такая встреча с неизвестным, что называется, потому что это до нас... Ну, сейчас смешно, конечно, живые картины, кого ты удивишь там. А тогда это, конечно, удивляло, что вот можно так по... мановению дирижерской палочки вдруг принимать позы, и ты знаешь, где, кто, когда должен очутиться, в какой момент. Ну, это такой вот жанр 19-го, начала 20 века.
Они и раньше были.
Да, да.
Вот нет, ну как никого не удивишь, наоборот, очень здорово сейчас.
Ну да, но это тоже выглядит несколько архаично. Но это в той архаике, которая как бы позитивна.
Да.
Что еще по Байдарке?
По Байдарке на самом деле все интересно, потому что это такой опыт возвращения, она же была именно ради во многом вот этой вот логики.
Логика сюжета, конечно.
Сюжетный.
Мы говорим, что это кровавый царский режим, кошмарный, но какие он проповедовал ценности, что если ты поклялся женщине в священном месте, да, ты должен хранить ей верность, и если ты нарушишь эту верность, то твой мир погибнет. И вот в советское время отрубили этот хвост. И мне кажется, это тоже говорит о безнравственности. Вот, знаете, вот взяли отрубить вот это вот, чтобы можно предать. И многие предавали.
Не приходила в голову такая вещь. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, с чем связано вот еще то, что так переделали Байдарку, то, что поменяли местами, акты поменяли местами?
Знаете, мне ни в одного какого-то вразумительного ответа я и так не получил. Если там спящую понятно, почему переделали в Польшу, надо было ехать, то Байдарку... Может, ради компактности, какой-то более собранности, какой-то вот, может быть.
Отсекли последний акт, а то, что сочли самым главным в нем, то есть вот его перенесли во второй.
Ну да, но убрали громадную коду. Потому что под аксиомом как бы вот кода тоже очень интересная, с четырьмя байдарками, такой подэксис. Плюс Ники. Ну, это, знаете, такой вот...
То есть в вашей версии это все было восстановлено, да, на свои места, бы это было самое главное.
Да. Ну, это тоже вот это вот... Байдарка же романтический балет, конечно же. Да? Поздний романтический балет.
Или постромантический.
Постромантический балет. И вот этот хвост ему вот этот трубили, оставили только вот академизм, да, который, в принципе, был на грани. Романтизм, академизм.
Ну, там есть и то, и другое.
Да. Акцент сделали только на академизме. Можем сказать так. Да. Ну, это последний проект, который вот, не знаю, может
Раймонда.
Да. Как его назвать, крайний или последний. Никто не знает, как обернется судьба. Вот. Раймонда. Да.
Ну, расскажите, пожалуйста.
Это тоже очень интересное. Как бы интересное. Материал очень интересный, гениальная музыка, конечно, потрясающая. И оркестр Ла Скала играл ее просто фантастически. Просто фантастически. Это было просто для меня одно из главных открытий. Музыка Глазунова. Потому что у нас, конечно, в Мариинском театре все уже задергано, занюхано, залапано руками. Ничего не разглядеть, не расслышать совершенно невозможно. А вот там они, для них это свежая музыка, Глазунов у них неизвестный для них. Композитор, не имеет ни общественного, кто это. Но они как-то вот прониклись. Играли, мне кажется, очень хорошо. Следующее, что мне понравилось в этом проекте, дети Ла Скала.
Значит, эта постановка была сделана в Ла Скала в 2011 году.
Да.
Да.
Да. Да. Да. Год отмечали, да, уже сейчас. Полтора года прошло, да, правильно. Вот, значит, когда всю нашу компанию разогнали из Мариинского театра.
Компанию разогнали. Вазиев, сначала Гершензон,
Ну, я считаю, что наша компания тут Вазиев, я и Гершензон. Это была такая группа людей, друзей. Вот, и
соратников.
Соратников, да, правильно, потому что мы как-то пытались вместе придумать что-то, друг другу консультировали, друг другу помогали. И Махар, хотя мы с ним страшно всегда ругались и ссорились, и я помню, после «Спящей красавицы» год вообще не разговаривали даже. Да, вот так, да. Было такое. Ну, понимаете, для него тоже это было, когда какое потрясение он принимал, он был руководителем, он принимал решения, он брал ответственность на себя, весь такой груз, и столько людей, столько интересов этому клубке. Это не просто же просто взяли, поставили, зашлись и разбежали. Нет, он как понимал свою тоже роль историческую в этом процессе, потому что он руководитель, его именем будет все это подписано. Да, действительно, он принимал ответственные решения, он делал то, что он хотел, он пробивал, и единственный человек, который мог воздействовать на Гергиева, так, как он смог его воздействовать и убеждать его. И когда эта вся история, когда он прекратил, Гергиев, они два сезона не общались, Гергиев не подпускал Вазию. Ни к себе, ни к руководству балета. Когда это общение и влияние Вазиева на Гергиева прекратилось, он был вынужден уйти в отставку. И вот мы сейчас имеем то, что мы имеем.
А можете вы сейчас перед Раймондой рассказать, что это был за серебряный золотой век? Что это такое было? Вот
эпоха Вазиева?
Эпоха Вазиева, скажем так. Как началась, что это было, что за эпоха в театре?
Значит, во-первых, Махар Хасанович очень амбициозный человек.
Он сначала был танцовщиком, правда?
Да, он на год старше меня, всего лишь. Да? На год старше меня, и я его помню прекрасно. Ему, не то что друзья, но мы общались в школе как старше, естественно, с почтением, уважением. Вот. Потом он попал в театр, женился рано. Кабалет его не очень увлекал. Так, сначала. Да. Не очень его увлекал. Он был очень красивый молодой человек. У него был невероятный успех у женщин до сих пор. Вот. А потом его решили забрать в армию. И он на 2 года ушел в армию.
Ничего себе.
Да. И до этого он как-то пытался отбиться. Проблемы со здоровьем, и он лежал в больницах. В общем, не до карьеры артиста было здесь. И вдруг он все-таки его забрали в армию. И 2 года он вот это. И в конце, только на последние полгода, он устроился в ансамбль. Военные пляски, вот этого всего радости всей этой. И в сапогах он 1,5 года отходил. Только последние полгода он в ансамбле. Потом он как-то вернулся, повзрослевший. Ну, все равно красивый, все так же имел успех у женщин. И вот он встретил свою новую жену Ольгу Ивановну Ченчику. Она балерина, женщины домовитые и хозяйственные. Да, она поняла, что может быть ее партнером. Жизнь с предыдущим мужем как-то у нее не очень сложилась. Там трагедия была личная. Вот, и они расстались, и вот они поженились. У них родилась дочь. Как-то мы стали ездить в поездки, потом наступила перестройка, начались такие поездки коммерческие, уже не только имеющие отношение к театру.
А что все в это стали, время было в театре?
Да, все это стало очень модно, какие-то маленькие группы всюду по Западу ездили, унаваживали всю эту почву. Ну, в общем, всякие пройдохи, тут же появились всякая вот эта вся муть, естественно, всплыла. Ну и мы тоже, естественно, к этому имели отношение, и вот как-то подружились крепко, стали вместе, у нас такая вот, мы это называли кооператив. Ну, такая маленькая группа товарищей, которые ездила, ну, грубо говоря, за границу, чтобы заработать деньги. Потому что здесь зарплаты более крошечные, а выезжая туда и получая там $300, ты возвращался сюда, ты был просто миллионером. Прекрасно мог жить. И вот за этим столом когда-то, вот не помню в каком году, не помню, какая была погода, состоялась наша встреча, вот общая, когда я пригласил Ванну, Махар Хасановича, Паша был, я и мой друг Миша Егоров. Вот. Ну, в общем, как-то посидели, познакомились, и вот такой тоже важный момент в жизни Мариинского балета, когда Дершинзон стал помощником балетной.
Прямо так и произошло. Тогда Дершинзон, архитектор по образованию, он приехал из Свердловска.
Из Серова.
Из Серова, да. Но он до этого еще пожил в Свердловске.
Да.
Вот.
Он учился в Свердловске.
Он учился в Свердловске.
Потом жил в Москве. Потом как-то вот более судеб показался здесь. Вот очень такой важный момент, потому что помимо того, что Паша, конечно, обладает очень...
Блистательный человек совершенно, что-то такое.
Ну да, и знаниями, и опытом. И, хотя он тоже очень много большого опыта приобрел, работы в Мариинском театре. И все мы, конечно, тоже нас хорошенечко помутузило.
Ну да, что касается Павла Давыдовича, то тут дело не только в том, что он приехал из Серова. Он действительно блестящий пишущий человек был тогда, уже нетривиально мыслящий. Вот да. Вначале он просто был такой человек, который мог на балет посмотреть со стороны и проникнуть в суть каких-то вещей вот этим вот сторонним взглядом. Потому что очень часто людям балетное, у них другой взгляд. А здесь архитектор.
Да, абсолютно. Нет, мы зашоренные. Мы не, я всегда говорю, с ним все тоже ругаются бесконечно. Я с ним ругался. И потом я понял для себя, что ты можешь не поступать так, как говорит Гершензон. Это расширит твой взгляд, ты можешь пошире будешь смотреть. Подумай, может быть, ты то, что он говорит, сместишь своим, что-то получится третье, и из этого выйдет какой-то толк. Это очень важно. И вот мы как бы вот все это наша компания, вся это разрушилась. Первый ушел Махар, потом тут же подал заявление Паша.
По-моему, наоборот было сначала Паша. Нет?
Не, ну его очень оскорбили, там с Валерием Бесаловичем оскорбил страшно с этим, с буклетом для фестиваля. Не помните эту историю?
Нет, этого я не знаю просто.
Ну, когда вдруг он прекрасно делал буклеты.
Да, буклеты он еще блестящий.
И они будут через 50 лет.
Дизайнер, да.
Они через 50 лет они будут реликвиями.
Да.
Первый ушел это все-таки Махар. Первый ушел Махар, и тут же сразу же написал заявление Гершензон. И в отличие от всех остальных, которых Гернгиф не увольняет, Гершензон он был сразу. С большим удовольствием. Почему-то. Хотя это, господи, это такой сотрудник, который 10 лет работал на имя Герги. Вот все эти работы, весь этот Золотой век, это тоже подписано именем Герги. Но теперь это будет странно, если когда сравнят тот период, если по сравнению с сегодняшним, не знаю, какой будет завтра, это будет отличие сразу, всем же видно. И по названиям, и по прессе, и по, даже по фотографиям и картинкам. Все это сразу все расшифровывается моментально. Ну, в общем, вот наш Махар Хасанович год не работал, сидел, здесь он тоже живет, наш сосед. А потом его предложила, Бриджит Лефевр предложила его кандидатуру в театр Ласкало. Он туда съездил, ужаснулся. Потом подумал, что может быть рискнуть. И вот рискнул и сделал компанию, возглавил компанию. Ну, понятно, что сложности, понятно, что там не балетная сторона, это оперная сторона,
музыканты
знаменитые, оркестр знаменитый, но никак не балетная труппа. Но он поднял их на такой уровень, для них это не достижение. Никогда так они не были высоко. Были когда-то, но это все-таки мифические времена. А сейчас прекрасная пресса, новые спектакли, все это какое-то движение. И вот как бы... уже вот разбирая какие-то сундучки и понимая, что надо где-то комбинировать и надо смотреть, вот Махар вызвал меня Гершензона и говорит, ну что будем делать? Можем что-то сделать на эту труппу, что-то такое. Ну, было несколько проектов на выбор. Он остановился на Раймонде. Ну, сделали точно по той же схеме, как и делали старый дизайн.